Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада вновь начинать день вместе с вами. Веда утверждает, что этот мир подобен океану, в котором человек то идет к успеху и расцвету, поднимаясь на вершину волны, то стремительно опускается вниз, переживает кризис или упадок. И сегодня мы говорим на очень важную тему. В нашей студии Олег Хурматович Казакбаев с нами на прямой связи, и он даст нам свет знания, такой спасательный круг или лодку, как сохранить семью в условиях кризиса. Олег Казакбаев является психологом, тренером, специалистом по семейным отношениям и конфликтологии, поэтому он специалист в этом, и также он имеет сам большой опыт, около 20 лет в браке. Сегодня мы говорим на эту тему с ним. И доброе утро. Здравствуйте, Олег Хурматович.
Здравствуйте. Здравствуйте. Тема семейной жизни – это действительно очень важная тема. Потому что период активной осознанной жизни человек именно проживает в семье. Ну, так предполагается, да, что он в семье находится. И в классификации, например, в западной психологии, в социологии, стрессов семейная жизнь, развод, он стоит как на первом месте. Когда ознакомился с этой статистикой, я был удивлен. Так как я работаю в системе именно в большинстве своем отношений, семейных отношений, преподаю в институте психологии именно семейные отношения, психологию семьи, то я вижу, что эта тема такая глобальная, она такая актуальная, и она затрагивает все сферы жизни человека. Любую сферу, какую бы человек ни взял, реализация предназначения своего, работа с эмоциональным состоянием, просто обыкновенное ощущение счастья, как мы говорим, то это всегда очень часто именно связано с понятием семьи. Вот интересно посмотреть, как люди вообще в большинстве своем женятся, выходят замуж. Вот если посмотреть на эти первичные отношения, которые вот только-только начинаются, например, зарождаться, то, что мы называем любовью. Принято называть это все любовью. На самом деле, мы, психологи, это называем не любовью, а влюбленностью. То есть этот процесс называется влюбленность, когда человек испытывает какие-то чувства кому-то возвышенные. Он смотрит на этого человека, как на просто какого-то... Ну, наконец-то, вот нашелся такой человек, который заполняет все мои какие-то эмоциональные потребности. Я думаю о нем... Я не могу ни о ком больше думать, только о нем. Я не вижу каких-то недостатков, я всегда с ним рядом себя чувствую счастливым. И бегу навстречу этому человеку. Хочу делать какие-то подарки, уступать ему. Ну, есть таких много разных приятных нюансов всего этого. Голливуд, книги, стихи, песни, все это именно описывает вот это состояние. Хотя опыт показывает, что настоящая любовь в семейных отношениях, в близких, она начинается через 15, а может даже 20 лет совместной жизни. Именно когда люди научились переживать, проживать совместно какие-либо кризисы. Вот интересно, когда все-таки люди женятся, выходят замуж, когда они принимают решение? Если это в виде какой-то вот, посмотреть, как такую картинку представьте себе, идет пиковое состояние, да, любовь доходит до какого-то состояния, отношения. Отношения доходят до какого-то состояния, а потом она начинает, эти отношения начинают немного спадать вниз. Спадать вниз, как и все надоедает в этом мире, хочется чего-то другого, какие-то другие приходят эмоции. И вот именно когда начинает падать, для того, чтобы вернуть, у людей возникает вот это вот часто желание, они думают, что если я сейчас женюсь или выйду замуж, то мы вернем вот это состояние, которое было когда-то, вот это состояние влюбленности, это начинается первая ошибка, это первый капкан, в который попадают люди. Потому что, как правило, эти отношения не совсем подкреплены каким-то... Ну, это нормально. Я скажу, что это нормально, когда нет какого-то... Ну, кто влюбленный человек разве думает разумно о том, что у него какая-то будущая жизнь, какие-то психологические или какие-то другие совместимости он ищет с этим человеком? Конечно же, нет. Конечно, нет. В ведийской традиции к семейной жизни относятся очень строго. Это обязательное условие для того, чтобы... Там прям так и сказано, что семейная жизнь может человека привести к счастью и к райскому существованию. Но в то же время сказано, она может привести и к не совсем райскому существованию. Например, в классификации кармы есть понятие легкая карма и средняя карма, а есть семейная карма. Да? Семейная карма – это считается тяжелой кармой на самом деле. Потому что многие люди знают, что жить в семье – это не совсем просто. Жить в семье – это всегда сталкиваться с интересами другого человека или других людей. И на самом-то деле это не просто мы какой-то островок делаем. Но я часто говорю своим студентам. Например, я женился 23 года назад на своей жене, но я же не только на ней женился. Я женился на ее маме, на папе, на бабушках, дедушках, на тетях, дядях. Вот все, вот все представление ее рода, оно идет через нее ко мне. Также за мной есть большое количество моих родственников. И это все идет смешение. Мы смешиваемся вот в этом родовом понимании. И это очень важно понимать. Сейчас, к сожалению, такие знания уже утрачены, и люди больше движимы какими-то эмоциями такими, часто временными эмоциями. Вот нравится, вот хочу, называется. А дальше уже как-то с этим надо смириться, когда даже говоришь им о том, что ну, дальше будет сложнее, надо с этим как-то работать, надо понимать. Люди, как правило, слушают это так иронично. Ну, любовь же, все это нужно. Понятно. Поэтому семейная жизнь сама по себе, она, скажем так, она полна сюрпризов. И современная статистика, например, по семейной жизни, она такая печальная. Даже в Советском Союзе все было намного проще. В этом плане люди как-то пытались друг с другом договариваться. Сейчас договариваться сложно. Вот я, например, живу в Москве и очень часто слышу такую фразу. Ну, Олег Форматович, ну, поживем там пару лет, не понравится, там другого будем искать. Ну, что тут заморачиваться на этом? Ведь правда. И трудно с этим спорить. В современном мире все очень быстро. Очень быстро. И отношения строятся тоже, пытаются быстро. И детей рожать пытаются очень быстро. И воспитывать их очень быстро. Это такой, знаете, процесс такой страсти. Много-много вот именно вот этой вот страсти. Я надеюсь, вы знаете, да, эти модусы природы, невежество, страсть, благость. Отсутствие благости – это такой серьезный источник беспокойств. Иногда и страданий. Вот. Я сейчас немножко вам расскажу вообще, какие кризисы. В глобальном плане вообще кризис он один сопровождает нас. Кризис – это не когда человек не разворачивается к себе, и он живет в состоянии ожидания, что кто-то придет, там, волшебник там прилетит, да, и сделает меня счастливым человеком. И, как правило, это вкладывается или... Я уже об этом говорил, когда говорил о родовых каких-то программах, о родовых системах. Я уже об этом говорил, что вот это вот в семейной жизни я прослеживаю. Это самая большая, ну, как говорят, большой капкан, самая большая ловушка. Когда муж думает, что жена будет обслуживать его какие-то эмоциональные интересы, а женщина думает, что ее мужчина будет обслуживать ее. Да, скажем, она смотрит как на папочку, на мужа, а муж смотрит как на мамочку. Это очень тут именно вот эти глубинные ошибки начинают. Это такая, ну, это глубинная вещь. Вот сколько бы я ни работал с семейными парами, сколько бы на консультации не приходил, на любую работу, это всегда присутствует. Что человек из своей семьи вытаскивает вот эту модель недостатка. И он вместо того, чтобы развернуться к себе, он начинает искать у другого. Ну, дай мне это, дай. По-разному это происходит. Везде по-своему. И я считаю, что вот эти кризисы семейной жизни, знаете, не только я считаю, жизнь показывает, а другие специалисты так видят, что это продолжение кризисов, которые мы их называем возрастные кризисы классические, которые человек в своей жизни проживает с самого рождения. Я не буду залазить там в какие-то перинатальные или какие-то прошлые жизни. Согласно ведической культуре можно там, конечно, полазить, но давайте даже эту жизнь возьмем. Человек с самого рождения, с первой же секунды, как он родился, испытывает кризис. Кризис доверия к этому миру. И потом он начинает какие-то кризисы переживать до того, как он вступает, ну, скажем, в семью, да, создает свою собственную семью. И там начинается кризис. Сразу хочу сказать, все эти кризисы человек проживает обязательно. Не бывает такого, что он без кризисов живет. Не встречал никогда. Я не знаю, какие семьи могут вообще без кризисов быть. На самом деле хороший скандал в доме, он нужен иногда. Это как специя, знаете, чтобы пресной не была еда. Хороший разговор, он очень нужен. Надо просто правильно уметь эти все вещи делать. Без оскорблений. Но об этом я чуть позже буду говорить. И одна из таких глобальных вот этих причин является как раз-таки молчание. Такая тихая обида, знаете. Это вообще абсолютно люди никогда не решают конфликты, когда он тихо обиделся, такая привычка, знаете, тихо обиделся, а ты уж догадайся, что там со мной происходит. Вот. Первый кризис – это кризис первого года совместной жизни. Об этом чуть позже расскажу. Давайте я такие вот более глобальные. Вот поэтому, смотрите, да, обычно, когда ко мне приходят какие-то молодые люди, говорят, там, вот мы хотим пожениться, как вы на это смотрите? Я говорю, замечательно, я только лишь за то, чтобы была семья, это очень хорошо. Что вы рекомендуете? И первое, что я им рекомендую, это, конечно же, побыть в состоянии помолвки. Состояние помолвки – это как раз-таки пережить первый год кризиса. Совместных отношений, понять, кто мы вообще, подходим ли мы друг для друга психологически. Да? Люди в современном мире очень легко входят в физиологические отношения друг с другом вначале. А мы говорим о том, что психологически вообще подходим друг к другу. Там, конечно же, я им рекомендую никаких физиологических контактов не иметь друг с другом. И желательно общаться под благословением старших родителей, например. Чтобы они наблюдали, что вы дружите, общаетесь. А те, кто этого не делает, сразу идут в отношения, там неделю, две, три, месяц пообщались. Может быть, еще какая-то ситуация, может быть, беременность, может, еще что-то. Они идут вот в эти отношения, хотят построить сразу же семью, зарегистрировать, назвать это все семьей, брак. И это действительно брак. Хорошее дело, браком не назовут, да? И вот это все, у них этот первый кризис проявляется. Вот, поэтому такая неготовность, да, проявляется. Об этом чуть позже я так немножко поглубже поговорю на эту тему. Следующий кризис – это 3-5 лет. Я, может быть, какие-то банальные вещи скажу. Может быть, мы их слышали уже много раз. Но, как показывает мой опыт, повторение мать учения, надо об этом знать, это актуально. Надо понимать, как реагировать правильно, вовремя. Может быть, даже я умею как-то распознать какие-то вещи. Для этого очень важно знать эти знания. 3-5 лет. Обычно это сразу бывает в один период, два кризиса переживает. Сразу и 3- и 5-летний. Да? Это кризис связан именно с рождением ребенка. Рождение ребенка – это очень большой кризис. То есть мы вначале, если закрывали глаза на недостатки своего, скажем, супруга, то в это переворачивается все. Да, я сам помню, как у меня, когда родился первый сын, это все, это было постоянное состояние, хотелось просто быть где-то там побольше, где-то там на стороне, работой заниматься много хотелось, меньше дома появляться. А все, к чему мы привыкли, вдвоем шли, строили там какие-то, все это меняться начинает. Обратите внимание, все это меняет. И ладно там выспаться не удается. Просто какие-то обычные радости, которые раньше были присущи, они начинают просто отсутствовать в жизни. И то есть все начинает сосредотачиваться на ребенке. Именно в этот кризис считаются мужчины самые неадекватные. Потому что, во-первых, он трона сбивается, что он не самый теперь оказывается главный в семье. Оказывается, есть ребенок, который главнее. И плюс ко всему, он там работает, молодец, но от него еще и требует какой-то помощи, да, что он дома должен, да, постирать что-то там, приготовить там, подогреть или наоборот, да, чтобы это все было в нормальной температуре. То есть в аптеку сбегать, по врачам, поликлиникам. Ну, там это такая целая эпопея. Я сам это вспоминаю. Сейчас я, конечно, это вспоминаю как с такой радостью какой-то, но тогда, я помню, было не совсем радостно. Да, было не совсем радостно. В этот период очень важно научиться рассказывать вообще, в любом кризисе очень важно общаться. Вот я как сказал об этом, что тихие обиды. Люди любят тихо в себе это все это заложить себе вовнутрь и никаким образом это не проговаривать. Это большая проблема. Это как снежный ком, который постепенно накапливается, накапливается, где-то будет взрыв. Или человек заболеет очень сильно чем-нибудь, или у него будет такой эмоциональный взрыв, не соответствующий какой-то вот, ну, ситуации, скажем так, да, что супруг просто не поймет. То есть его как будто бы сразу отрежут от себя и скажут, ты вообще, я тебя не люблю, то есть другими словами, ты мне вообще никто. Поэтому очень важно научиться рассказывать о своих чувствах. И мужчина, он в этот момент, именно мужчина, он должен очень чуткий быть к своей супруге. Почему? Потому что мужчины мало об этом, может быть, знают, слышали. Есть такое понятие, как послеродовая депрессия. Она бывает не у всех, но она может развиться. Она может развиться и именно тем, что жена, она вообще как бесплатное рабочее приложение к ребенку 24 часа в сутки. То есть ей некогда вообще даже с собой. Если раньше женщина там была с прической, там, была, там, следила за собой, да, там, вовремя поесть могла, поспать, то есть у нее какое-то эмоциональное состояние, то в этом периоде она не думает больше о себе. Она в большей степени думает о ребенке. И если никто не помогает, особенно нет поддержки, простого разговора, да, хорошего по душам, терпеливого, да, иногда надо будет упреки какие-то уметь правильно. То есть мужчина в этот момент должен быть таким стойким внутри человека, да, с большим таким, таким внутренним резервуаром, терпелка такая должна быть у него хорошая. И тогда он поможет жене просто, он просто ей будет помогать, чтобы она хотя бы поспать могла час в день. Буквально недавно одна девушка говорит, после разговора с вами мой муж дал мне возможность спать час в день. Ну, отдохнуть просто, там, не спать, а поспать побольше, там, лечь пораньше. Ну, как-то он там, у них младенец. И я стала, говорит, себя лучше чувствовать. Лучше чувствовать. Я спросил, а как лучше чувствовать, что это означает? Эмоционально, физически, она говорит, и это, но самое главное, к нему стало относиться намного терпеливее. Это очень важно. Казалось бы, это простая какая-то вещь. Вот, поэтому очень важно в этот период помогать супруге. А вот жена, в свою очередь, может помогать своему мужу тем, что она ему дает возможность также иногда в своей жизни элементы до рождение ребенка, вот то, что было, какие-то вещи, вот, немножко позволять, там, иногда там встретиться, может быть, с какими-то своими друзьями, какие-то, может быть, там спортзал любил ходить, да, но как-то регулируемо, но должно это быть. Больше гулять вместе, именно вместе. И ребенку и так надо гулять, да, мы знаем. Сейчас, конечно, все эти вещи с коронавирусом, там как-то это все надо регулировать правильно, но так или иначе надо. И проводить вместе время друг с другом, это очень важно. Поэтому, если есть бабушки и дедушки адекватные, вот именно адекватные, которые готовы помочь, это целая находка. Буквально на полчаса, часок попросите посидеть действительно маленькими дистанциями, не на день отдавать с бутылочками-то, знаете, а прямо на часок и вместе погуляйте, и это будет очень хорошее сближение, сохранение. Вы вдвоем можете также чувствовать отношения друг с другом. Это очень-очень-очень хорошо. Итак, вы оба родители, понятно, что есть какое-то понимание вот этой вот внутреннего счастья, что вы родители, у вас ребенок, здоровый, все хорошо, но вам тяжело. Вам тяжело, поэтому вместо упреков поддерживайте друг друга. Дети растут. Хорошая новость, они растут. Они растут, и, соответственно, растут и наши какие-то внутренние, скажем, беспокойства. Поэтому очень важно в самом начале с этим правильно научиться справляться. Далее идет кризис 7 лет. Я его считаю очень таким мощным. Мой опыт показывает 7-летний кризис и 13, 14, 15-летний кризис. Это самые такие, ну, такие мощные. Самое большое количество разводов на эти периоды приходится. Люди уже знают друг друга, у них уже стабильность. И в то же время рутина, бытовухи очень много становится. Уже ребенок ходит в школу в большей степени, все работают, какая-то есть своя какая-то деятельность. Каждый день, как день сурка, уже начинает казаться такая рутинка, да? Уже таких ярких чувств нет, все уже пришло в какой-то рабочий формат. Вот. В этот период я именно рекомендую в большей степени именно работать над самоуважением. Потому что человек, если уважает себя, он может уважать всех людей вокруг себя, особенно мужа или жену. Это важный принцип. Конечно, хочется, чтобы мои какие-то хотелки и желания супруг или супруга выполняли. Но это очень маловероятно. Таких людей я не видел, по крайней мере. Но работает какая модель? Договор. Но как договор? Я понимаю свои какие-то слабые стороны и работаю над ними. А не потому, что я пытаюсь этого человека как-то под себя удобным состряпать, да? Люди в большинстве своем огромное количество усилий именно туда вкладывают. Вот. Как переживается этот кризис? Ну, такое банальное. Перестать пилить за каждую мелочь друг друга. Находится причина всегда. Всегда. Особенно это касается наших милых женщин. У нее всегда находится причина, за что пилить. Этот период, они еще не слишком возрастные, но уже в то же время умудренные каким-то опытом своей собственного проживания, и у них много недовольств. Поэтому женщина в этот период обычно, она, так знаете, есть хорошая рекомендация у одного знаменитого женщины-психотерапевта по семейным отношениям, не помню, как ее зовут, по-моему, в Соединенных Штатах она живет. Она по своим исследованиям поняла, что именно в этот период очень много разводов, потому что женщины пилят мужчин. Ну, такая природа женская. Пилит, да, называется такое. Женщине в это время очень важно найти время также для себя. Вот когда я говорю вот это для себя, это не от семьи для себя. А это означает, что в рамках семьи, но я нахожу те вещи, которые мне нравятся. И я начинаю этим заниматься. Заниматься. Это может быть творчество какое-то. Может быть, это какое-то там то, что руками. Есть вот такой практический, да, момент. У меня тут есть семейная пара. И она постоянно плакала. Пока я ее не спросил, а чем бы ты хотела заниматься? А оказывается, она очень творческий человек. Я говорю, занимайся этим, почему бы и нет, поговори с мужем. А он только рад ей помочь. И в последующем, когда я с ней общался, я видел, насколько она счастлива, потому что она просто, оказывается, дизайнер, что-то руками делает, красивые вещи. И она была счастлива очень на тот момент, пока мы общались. Очень, очень была счастлива, потому что она могла заниматься не только ребенком, домом и кухней, да? Она могла заниматься тем, что действительно ей приносит большое удовольствие. И она очень качественно это делала. Большой молодец. То есть изменение в наш рутинный график – это очень важный процесс. Вот. Мы вкладываемся в это. К сожалению, в современных семейных отношениях люди не очень хотят вкладываться вообще в эти отношения. Они просто как мертвая рыба. Думают, ну как-то там он должен или она мне что-то должна. Вот давайте будете делать меня счастливым человеком. Не работает такое. Сидят в углу, по углам два человека, и каждый думает, ну, делай меня счастливым. Ну, такое не работает. Итак, далее. Какой семейный кризис? 13-14 лет, я уже говорил. Тоже сложнейший период. Там камнем преткновения является, ну, понятно, уже годы жизни. Люди уже друг друга хорошо знают. И камень преткновения тогда уже, это ребенок-подросток. Что ребенок, он выходит в состояние, которое называется психология возрастной, поиск самоидентификации. Кто он, ребенок, начинает думать? Или я взрослый, или я еще ребенок. У него или родительская, к родителям такая лояльность велика, они как боги для него. Или он их просто тихо ненавидит. Или он начинает бунтовать этот период сепарирования у него такой активный. Мы можем от подростка, да, уже унюхать какой-то запах непонятный, там иногда сигарет, например, да, почему он еще ее не скрывает, это он показывает, позже приходит, чем обычно, то есть он бунтовать, или наоборот, он становится очень покладистым. Но это трудный период, потому что в это время мы все проживали подростковый период, это очень сложный период для самого подростка. Все эти гормональные вещи, все эти какие-то эмоциональные, он начинает понимать, что есть противоположный пол, или еще какие-то вещи в его жизни происходят. То есть он не может определиться, и на него еще давит, кто ты, пытается его как-то постоянно по какому-то своему образу и подобию слепить, куда-то двигать его, вот иди туда, там классно, там вот у нас не получилось, у тебя получится. Вот какие-то вот такие вещи. И родители, как правило, они очень в этом плане не соглашаются друг с другом. Да? Если это мальчик, мама очень часто говорит своему мужу, она говорит, ты как отец-то проявись-то наконец-то. Почему он поздно домой приходит? Ну, вот неважно, это мальчик, это девочка, ну, от отца какой-то такой более жесткого какого-то отношения. Или наоборот, отец жесткий. Ему говорят, ну, вот как-то помягче надо себя вести. То есть разное отношение проявляется в том, что как ребенок себя позиционирует, да? У него же есть свое какое-то личное мнение. Его или игнорируют, просто говорят нет, или начинают по-разному родители относиться к этому личному мнению. И, естественно, ребенок на этом фоне начинает что делать? Манипулировать. Это очень-очень... То есть авторитетность вот меня как родителя в это время очень сильно может пошатнуться. Поэтому люди очень часто в таких ситуациях радикально решают. У них нет контакта, и, естественно, они пытаются просто подогнать какого-то человека под какое-то свое определенное видение. Очень часто это видение взято из своей родительской семьи, как сценарий. Но это не всегда правильно, потому что не факт, что именно в моей семье все было прекрасно. Да, тут надо понимать, что я как отдельное живое существо свой определенный жизненный путь сам проявляю, сам его рисую, сам его пишу. У меня есть кармические задачи и есть свобода выбора, свобода воли. Я это могу сам сформулировать. Тогда человек действительно удовлетворенным становится. Но так как он все-таки больше под эти какие-то свои, ну, скажем, такие внутренние сценарии, то ему договариваться с кем-то очень сложно. Мужчине в этот период, это уже рекомендация, очень важно, так как мужчина, он почему-то именно в подростковом периоде, он занимает какую-то такую вот две диаметральные такие позиции, он или очень сильно контролер, или вообще ничего не пытается делать. Обычно это мамы, такие контролирующие, жены становятся такие всегда на пике какого-то такого возбуждения. И мужчине в этот, надо помогать в этом вопросе. Надо помогать, потому что мужчина, он сам вообще этот период подростковости ребенка своего, он переносит легче, такова статистика. Больше воли дает. Он больше дает возможности человеку. Ну, мужчина, он более такой свободный, да, в этом плане. Поэтому и в этот период нужно научиться друг другу доверять. Да, вы все-таки прожили вместе много лет, и уж пора бы научиться доверять друг другу, договариваться о чем-то и исполнять этот договор. Это очень важно. То есть договариваться. Да, это будут переговоры, какие-то договоры, но это надо делать мягко, без оскорблений, без гнева, потому что серьезный вопрос – это ребенок, это не просто какая-то игрушка, это живое существо, оно пришло в нашу семью не только для того, чтобы мы как-то там на него влияли, этот ребенок тоже нас по закону Вселенной, по закону Бога и по закону кармы чему-то нас обучает. То есть он как учитель для нас тоже в какой-то степени выступает, поэтому нам надо научиться через свое ложное эго переступать, а правильным образом пытаться найти вот именно через более мирное внутреннее состояние контакт с собой и со своими родными. Вот. И в конечном итоге мы тоже были детьми. Ну что ж, пилить-то ребенка просто постоянно. Вот такой вот такой период. Следующие кризисы. Я даже не знаю, стоит ли их обсуждать, но скажу вот этот кризис. Это кризис 25 лет, он считается. Тяжелый кризис достаточно. Его еще называют, это кризис пустого гнезда. Может быть, кто-то слышал об этом. Дети уже выросли, может быть, даже уже отучились, создали свои собственные семьи. Вот, наступила какая-то тишина в доме, и вдруг выясняется, что у супругов ничего общего нет. Может, они еще и работают, а дети уже там, может быть, ни в чем и не нуждаются. То есть им не о чем, как будто бы цели нет. Я вам скажу такую вещь, может быть, вы не будете согласны со мной, многие. Но очень часто делают ошибку родители, когда они договариваются друг с другом жить ради детей. Ну, хорошая, благородная идея жить ради детей. Но не ради этого семья создается. Да, она создается ради детей, ради продолжения. Множество есть, скажем, причин создания семьи. Это благородно, это очень духовно, это духовный рост очень глубокий, это развитие. Это как есть в ведах такое понятие ашрам, да, место, где культивируется благость. Но в то же время, когда человек во главу угла ставит взаимоотношения, допустим, муж и женой, они взаимоотношения друг с другом игнорируют, но ставят, вот у нас есть дети, давай ради них жить, это означает, что они дойдут до такого как раз-таки кризиса, где дальше у их жизни, ну, друг с другом вообще не будет никакого смысла. Хотя, с другой стороны, да, в ведах говорится, что есть ванапрасха, да, все уже 25 лет совместной жизни пожили, ну, дальше уже и нет смысла как-то как за какие-то материальные вещи цепляться. Потом мы говорим о том, что есть саньяса, это отречение вообще полное, ну, я не буду в это углубляться, такой ведический подход. Но мы говорим о современном мире в общем. Все-таки мы говорим о том, что семейная жизнь – это все-таки когда муж и жена вместе в одну сторону могут смотреть. Здесь уже не на кого смотреть, получается, да? Пустое гнездо. Вот, поэтому какой-то цели уже нет. Дома построены, там что-то есть, какое-то там материальное, да, благополучие. И вот в этот период, как правило, когда пустое гнездо, диаметральные вещи. Мужчина начинает за собой следить, а женщины часто впадают в депрессию. Очень часто. И он пытается доказать мужчине в это время, что он такой еще, ох, молодец. Какие-то эндорфины последние начинают бить в голову ему активно. Очень большой процент разводов именно происходит тогда, когда мужчине там 50 за 50 лет. Это статистика такова, я не выдумываю. Поэтому в этот период очень важно наблюдать за этими изменениями. Потому что эти изменения – это очень хорошие изменения. Они, наоборот, дают возможность сближаться на духовной основе. Уже нет таких, скажем, таких телесно-физиологических контактов активных, уже нет вот такого вот желания, да, друг с другом быть просто из каких-то вот таких вот, скажем, телесно-ориентированных представлений. Больше есть вот именно, нас уже может объединять больше духовность. Мы уже договариваемся друг с другом, уже не просто о детях разговоре или о цели материальной, а мы говорим о том, что объединяет вообще в целом меня и Бога. Что какая-то начинается такая, знаете, духовная атмосфера. Вот это дает очень такое большое объединение. Тогда муж и жена могут такой тройничок дома организовать. Бог, муж и жена. Это очень вот этот вот, как это называется, да, треугольник такой любовный новый появляется, да, в доме, что появляется, что муж и жена, они договариваются друг с другом вот на этом. Вот на этом треугольнике, что мы тогда можем смотреть уже в сторону духовного совершенства. Хороший очень, сильный повод, дальше объединяя усилия, идти вперед совместно. Вот. Можно проводить вместе время уже, что-нибудь изучая, какие-то новые знания или какие-то новые навыки получать. Да? Это очень такой хороший период. То есть не только какой-то совместный ужин там, или телевизор, как обычно люди это делают, вечерний какой-то сериал или ток-шоу там смотреть, а именно разнообразить друг с другом большое количество то, что вы вдвоем теперь можете это сделать. Тут, конечно, очень индивидуально. Я даю какие-то общие рекомендации. Если ко мне приходят люди на консультацию, то я, как правило, там в каждой семье по-разному это все происходит. Но общие есть. Вот. Говорю какие-то общие вещи. Давайте я вернусь к тому, что я говорил о том, что есть кризис первого года. Я говорил о том, что есть такое понятие, как мы говорили о том, что помолвка, да? Если этой помолвки нет, как правило, люди, они объединяются уже в семью, и тут начинаются кризисы. Прямо на перв, в первом же, первого года. Какие это кризисы? Из-за чего? Причины, вернее, да? Причины в том, что обязательно вся наша семейная жизнь в первое время идет в сравнении с той, в которой мы выросли. То есть я постоянно сравниваю свою семью с семьей своих родителей. Постоянно. И туда вваливаю именно все вот эти вот умонастроения своей родительской семьи. Все эти сценарии, да, они начинают активно жить. И вот два разных подхода семейных встречаются. И там начинается война. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что первые несколько лет, ну, в каждой семье по-разному, где-то 3 года, где-то 5 лет, а где-то, может быть, и 7, вообще идет война за власть. Кто главный в семье? Если классическую брать психологию семейной жизни, психологию семьи, я, например, преподаю вот в институте психологию семьи, конечно, там в основном какие-то есть классические вещи. В чем причина? Основное то, что там объясняется, это причина в том, что это говорят очень такие известные специалисты. Основная причина – это непонимание своей ролевой, как-то, своей роли в семье. То есть не договорились, как говорят бизнесмены, на берегу, поэтому там ничего не понятно. Кто за что отвечает? Тоже важный принцип. Но мы, как последователи ведической культуры, ведической психологии, философии, видим немножко по-другому еще эту ситуацию. То есть там есть какие-то кармические задачи в этом, а есть еще задачи, когда человек именно вот эти вот формы родительского воспитания, родительских сценариев начинает продвигать в жизнь. Такая детская лояльность. То, что родители не смогли, он начинает в своей семье реализовывать. Вот. Часто можно услышать такие фразы именно в таких семьях. Вот мои родители делали так. Да? То есть одно дело там, развлекаться с человеком, встречаться, ходить в кино, там, еще какие-то вещи делать, а другое дело жить с ним вместе. На одной территории какие-то договариваться о чем-то. Это большой конфликт, на самом деле, даже абсолютно разные. Вот. Нежелание помогать по хозяйству, это сразу определяется. Какие-то там вещи, ну, я уже из своей какой-то практики говорю, что какие-то разные гигиене, отношения к чистоте, соблюдение, там, просто вот это даже банально, на кухню убрать, там, посуду помыть, там. Ну, какие-то такие вещи, это вроде бы, казалось бы, мелочи такие, но они набирают, как снежный ком, вот эту критическую массу именно претензий постоянно каких-то вот это вот, ну, такой большой проблемы, скажем так. Договариваться. Это рекомендация. Это сразу нужно договариваться. Научиться договариваться людям сразу же. Именно для этого, почему я и рекомендую, не сразу жениться, а хотя бы полгода побыть в отношениях, понять друг друга, договориться. Может быть, мы друзья. Может быть, мы подружиться сможем. Если муж и жена могут потенциально подружиться, это самая крутая семья. Поверьте, они могут любой кризис вместе переживать. Человек почему становится сильным? Потому что у него есть опыт переживания кризиса. Кризисы обязательно они будут. Если я не прожил кризис 1 года, 3-5 лет, то 7-летний мне будет очень сложно пережить. У меня не будет антител, у меня не будет внутри какого-то иммунитета на это. То есть я должен буду все равно этот кризис пережить каким-то образом. То есть он накладывается. А если я куда-то дальше иду, допустим, дети родились, я не прожил те кризисы, каким-то образом я соскочил с них. Бывает так, люди делают, не обращают на это внимания, как-то терпят, как такой, знаете, стойкий оловянный солдатик, схватили себя за чувство, посидели там как-то, перетерпели, а кризис все равно пришел. Поэтому кризис – это классная вещь, скажу такую. Это классная вещь. То, что приходит в мою жизнь, я должен понимать. Вот кризис пришел, значит, для меня есть возможность кармически из этой ситуации выйти, стать мудрее. Это классно. И не ожидать от своего партнера, от своего мужа или жены, что он поменяется в угоду мне. А я сам это делаю. Мне это важно. Это для меня важно. Это пришло для меня. Боженька это для меня сделал. И это хорошо, он обо мне не забывает. Я сейчас буду прилагать усилия, чтобы измениться. Измениться. И тогда любое изменение, оно, конечно, на всех начинает влиять. Особенно в семье. Поэтому в этот период очень важно именно научиться договариваться. Именно научиться договариваться. Если у вас все-таки семья уже возникла, и какой-то кризис уже пришел, ну, научитесь, значит, договариваться. Легко не будет. Надо понимать, что легко не будет. Так. Теперь дам небольшие рекомендации. Как, ну, причину, скажем, конфликтов понятно, я уже объясняю, да, кризис какие-то. Повтор ошибок родительской семьи. Ну, как правило, это неадекватная самооценка одного из супруга или супруги. Неадекватная, я называю, не люблю говорить там заниженная, там, завышенная, это и так понятно. Неадекватно. То есть не соответствует данной задаче, данной вот этапу жизни, не соответствует. То есть, соответственно, не принимается вина, не соглашается супруг или супруга. Постоянное обвинение, что не делаешь меня счастливым человеком. Это завышенность, да? Заниженность – это всегда к неуважению. Неуважению мужа или жены. И постоянная вот эта попытка самоутвердиться за счет кого-то. И вот в семье это… Вот от этого нужно вообще каким-то образом пытаться избегать. Желание власти, например, проявление желания власти. Человек очень хочет власть, он хочет реализовать в своей семье вот эту власть. И когда именно вот эта самооценка начинает включаться, неадекватная, то один готов или просто подчиниться, да, или наоборот, он начинает требовать уважения к себе, чтобы кто-то подчинился. Это очень сложные процессы, такие тонкие процессы. Поэтому очень важно человеку в этот период научиться работать с собой. Вообще семья – это, я вам скажу, это классный бесплатный тренинг. Самый крутой. Если человек проживает в семье, он становится очень внутренне сильным человеком. Если он правильно, адекватно проживает. То слово «правильно», наверное, не очень, у каждого свое понимание правильности. Но это очень важно, это опыт, это определенный опыт. Он знает, что сделав шаг, например, назад, он ничего не потеряет, он, наоборот, приобретет. Понимание смирения, то есть что такое смирение? Ведь смирение – это не просто отступить. Смирение – это означает «внутри я с миром остаюсь». Это важно, это важно. Вот. А следующее… Какой может быть причиной? Это часто люди принимают вину на себя. Я виноват. Я виноват. Постоянно, ой, извините, ой, простите, ой, да, 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 да. И тогда вообще человеку рядом с таким становится очень скучно. Отсутствие вот этого интереса друг к другу начинает проявляться. Поэтому вот это тоже вот принятие вины, это не совсем адекватная самооценка. Это такой вот… не совсем, скажем, такой благостный путь к установлению взаимоотношений. Вспыльчивость. Это очень важный аспект. Вспыльчивость. Когда вот возникает какая-либо обида, женщина, мужчина, неважно, они проявляют злость и агрессию. Я даю очень много рекомендаций, как с помощью определенных упражнений, приемов, во время разговора контейнировать свои вот эти негативные эмоции, чтобы потом их прорабатывать экологичным образом. Потому что именно во время, когда вспыльчивость, когда вот эта эмоция вылазит, мы говорим такие вещи порой людям, своим близким, о которых потом, конечно же, жалеем, сожалеем. А может, наоборот, накапливаем для того, чтобы именно в таких ситуациях вывалить это все. Но… Тут очень важно именно, вот в чем благость, именно говорить очень мягко. Особенно это рекомендуется, допустим, в ведической культуре рекомендуется женщинам. Потому что Женщина, мужчина, понятно, там агрессивный по природе, да, больше Марса у него, мы знаем. Но женщине очень важно научиться говорить даже самые сложные вещи мягко. Этим она побеждает. Она побеждает даже самые сложные вещи, она говорит мягко. Потому что когда женщина наступает вот на, именно на это поле, где она перехватывает инициативу мужскую и говорит как-то с агрессией, какой-то вот злостью, мужчина, он не знает, потому что я скажу одну вот эту вещь, что мужчина, он вообще, по идее, женщина-то не конфликтует. Он конфликтует с мужчиной в женщине в большей степени, когда у него появляется соперник, вот он готов конфликтовать. Но это я как мужчина говорю, так же, как женщина может начать конфликтовать в мужчине с женщиной. Ну, что-то мужчина не совсем себя как мужчина ведет, и поэтому у него конфликт появляется в большей степени. Эгоизм. Нежелание помогать по хозяйству. Разные понятия об обязанностях. Вот эти все вещи, особенно это, нужно вообще обсуждать до еще. Или в самом начале семейной жизни, или до того, как вступать. Это важно. Это важно. Понятно, что никто этого делать не будет в самом начале. Но это важно. Иначе потом это будет очень тяжело все на ходу менять. Когда уже процессы, когда дети. Да? В том числе и материальный достаток очень важно. Поэтому в семье очень важно, например, мужчине определиться со своим предназначением, все-таки понять, кто он по природе. Творческая личность, он человек, который руками что-то умеет хорошо делать, зарабатывать деньги. Может быть, он ученый какой-то, преподаватель. Это надо, ему надо определиться, тогда он будет с удовольствием зарабатывать деньги. И даже не то, что он деньги будет, он будет сам удовлетворен. Вообще в плане предназначения мужчина, если он не знает, в каком пути, как говорит Сенека, великий философ, он говорит, для корабля, который не знает, в какую гавань плывет, никогда не существует попутного ветра. То есть мужчина, который не знает своего места в жизни, чем ему заниматься, он очень такой, знаете, токсичный. Он сам не удовлетворен, и все вокруг не удовлетворены в семье. Он просто делает какие-то вещи, потому что надо. Каждый день ходит на работу нелюбимую, выполняет все эти вещи. И как он может жить, если он там 5 дней в неделю, скажем, работает? Как он вообще, вся жизнь там на работе осознанная, да, происходит? Ну, то есть тут это очень такой важный процесс. Это очень важно. Это материальное положение напрямую зависит от того, насколько люди могут правильно понимать свое место. Кто они по психофизике, другими словами. Вообще эти вещи надо обязательно человеку о себе узнавать. Иначе постоянно ложные ожидания. Ложные ожидания. Вредные привычки. Ну, мы знаем себе алкоголизм, там еще какие-то вещи. У кого-то в семье это было нормально как будто бы, у кого-то это было вообще никак. И это всегда это было, ну, такой большой конфликт на этом. Поэтому тут надо понимать. Это тоже большая работа над этим, индивидуальная работа. Но надо понимать, что если есть вредные привычки, об этом тоже надо не замалчивать и не прятать. Потому что это тоже когда-нибудь может привести к большому конфликту. Ну и дети. Об этом я уже отдельно сказал, что дети очень часто, они становятся именно камнем преткновения. Слушать друг друга надо научиться. Слушать. Слышать. Это важно, просто сесть и услышать, наконец-то, своего оппонента, скажем так. Потому что это важно, просто услышать, что человек хочет сказать. Просто когда даже человек просто проговаривает, ему дается возможность в этом пространстве что-то сказать, он уже в этот же момент он успокаивается. Попробуйте, это очень работает. Не замалчивайте обиды, я уже об этом говорил. Общайтесь, никаких оскорблений. Говорите с позиции «я» сообщения. Не говорите там «ты такой-то, ты плохой». Говорите «ты, ну, я так себя нехорошо чувствую, потому что ты не совсем как-то поступил так, как я ожидала или ожидал». И тогда можно уже обсуждать. То есть не обозначать человеку, что ты вот просто вот в угол встань, потому что ты плохой. А мы даем все-таки человеку возможность для общения, для какой-то коммуникации. Это важно. Ищите компромиссы. В конфликтологии, которую я тоже в свое время изучал, там прям вот черным по белому написано. Конфликты начинаются, самые глубинные, когда все компромиссы исчерпаны. Но очень часто компромиссов мы и не ищем. Мы сразу просто вытаскиваем атомную пушку и начинаем из нее долбить. по ситуации, потому что мое мнение – это самое важное мнение. Поэтому тут очень важно научиться именно искать компромиссы. А личное пространство. Об этом я уже прям, вот, наверное, в каждой в своем там, практикуме, вебинаре, лекции всегда говорю, что секрет успешных отношений – это правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве другого человека. Надо научиться эти вещи. Но как это можно научиться? Только когда я понимаю свое собственное пространство. То есть научиться свои границы правильно понимать. И в этих границах уметь правильно релаксировать, успокаиваться. Правильно, это мое такое духовное. Потом я иду с этим и к своему мужу или к жене, понимая и его границы, начинаю правильно взаимодействовать. Ровно столько, сколько необходимо. Ни много и ни мало. Это большой талант. Но этому очень нужно. И самое главное, этому можно научиться. Всем это присуще. Хвалите друг друга. Хвалите. Простыми, маленькими какими-то. Вот. Спасибо, был вкусный ужин. Прическа у тебя сегодня прям прекрасная. Классная такая кофточка. Это какие-то простые вещи, казалось бы. Но это дает очень глубокое, близкое, такое сближение. Что меня не игнорируют, а на меня смотрят. Я когда провожу практику, тренинги, такие живые тренинги, групповую работу, я иногда прошу какого-то человека сказать этому человеку в позиции родителя: я тебя вижу. И человек говорит своему, как бы ребенку, говорит: я тебя вижу. И взрослый человек, который играет роль ребенка, он плачет. Почему? Потому что его не видят. А в семье, посмотрите, насколько очень важно, чтобы на меня смотрели. Тихая обида, промалчивание – это вот игнорирование. Поэтому это ни к какому решению конфликтов не приводит. То есть приятные слова, улыбайтесь. Очень хорошо улыбаться, искренне, с добротой. Утром очень важно сказать своему человеку, родному: «Доброе утро! Всех тебе благ сегодня!» Это нормально. Научитесь коммуницировать. Конечно. Что это я должна этому человеку говорить, а он мне ничего не говорит тут, да? Сделайте первый шаг. И делайте завтра, и послезавтра. Постепенно будет обстановка меняться. Вы увидите. Научиться прощать. Важный принцип. Иногда из мухи слона делаем. Научиться прощать. Когда я говорю об уважении, я уважение внутри себя могу проявить глубоко. Не только за какие-то ситуации в жизни человека, но и за ситуации, которые я не знаю. Я же не знаю в детстве, что у него в жизни происходило. Поэтому очень важно. А узнавайте и уважайте увлечения, какие-то интересы друг друга. Это важно. Не обязательно в них участвовать. Если муж любит, например, там, спортом заниматься, не обязательно с ним бегать в спортзал. Но если вы знаете, как он и искренний интерес проявляете, или вдруг узнает, как вы там йогой занимаетесь, муж в этом активно участвует, вы сами почувствуете, насколько это дает большое сближение. Всегда в любом конфликте не забывайте, что виноваты оба. Виноваты оба. Никогда не бывает, что кто-то кого-то обозначили виноватым, и все. Нет, оба. Это всегда. Ну, что, не зря в русской традиции говорят: муж и жена – одна сатана. Да? Вот. И не забывайте, я очень часто людям говорю: а вспомните, как вы встретились. И они рассказывают, у них сразу глаза открываются, лица просветляют, улыбка начинает появляться. Они рассказывают, что, оказывается, они начинали с очень хороших качеств. С очень хороших качеств, они улыбались друг другу. Они с удовольствием шли в отношения друг с другом. Но куда-то это все делось. Но чаще именно, если вспоминаем, как мы начинали, как, кто мы такие друг для друга все-таки, это помогает более осознанно и более, как сказать, более в таком свободном, что ли, контакте друг с другом находиться. Вот. Ну, давайте вот я вот на этом остановлюсь, потому что там тема такая глобальная, и каждую тему можно там на многое такое количество, скажем, часов растянуть. Я на этом тогда буду останавливаться.
Спасибо вам большое, Олег Хурматович, за такой важный эфир. Столько полезных вещей, ценных, в принципе, вы рассказали об этих кризисах, поэтому можно понимать, к чему внутренне можно быть готовым, на что обращать внимание. Это так важно, и за практичные советы особенная благодарность. Мне кажется, они будут работать не только в отношениях между мужчиной и женщиной, они, в принципе, полезные в любых отношениях с близкими людьми, если мы хотим выстроить эти близкие отношения. И есть у нас несколько вопросов, хочу их сейчас зачитать, чтобы глубже понять эту тему.
Давайте.
Первый вопрос. Вижу, что муж устает на работе, и когда он приходит домой, то вижу, что грузить его еще и своими переживаниями негуманно, что ли, и так как он устал. И вот что делать, если нужна его эмоциональная поддержка, но вижу, что у мужа хронически нет сил на это.
Это есть такое понятие, как 15-минутный, принцип 15 минут называется. 15 минут женщина молчит, или мужчина 15 минут слушает. Ну, кто, скажем, более мудрее, кто сильнее. Вот в данном случае я бы порекомендовал 15 минут мужу просто служить, действительно ничего ему не рассказывать, а накормить его, создать для него какую-то атмосферу. Вообще, в ведической традиции есть хороший очень такой совет. Что бы ни было в доме, всегда вкусно кормите мужа. Понятно, если он там деньги не зарабатывает, не хочет, там тунеядец, я не знаю, там интоксикацию употребляет, понятно, что он не с чего будет особо кормить. Но если все-таки он работает, как-то старается, кормите его хорошо. 15 минут. После 15 минут, когда он удовлетворен, уже он в доме, энергетика понятная, жена рядом, он поел вкусно, он может перестроить, так психика мужская устроена, он не может сразу перестраиваться, ему надо войти в это. Женщина, она многовекторная, она может сразу, я даже помню, своей жены спросил, я как-то говорю, наблюдаю, что вы втроем одновременно, он говорит, да, мы можем, а мы не можем. Мужчина говорит, другой слушает. Потом мужчина говорит, другой слушает. Ну так принято у мужчин. Так психика потому что устроена. Поэтому мужчине очень важно вот именно почувствовать свою семью, и потом можно ему уже задавать вопросы, просить там какие-то идеи, там эмоциональные какие-то вещи. Это нормально.
Очень полезный совет. Спасибо, что понимать природу другого. И следующий тогда вопрос. Наверное, я не одна такая, но моя главная боль, что муж меня не слышит, как будто в своем каком-то мире. И это касается что каких-то бытовых вещей, приходится повторять по сотни раз одну и ту же просьбу, так и в личных каких-то разговорах. Не понимает или даже не хочет понять меня. И что делать, как достучаться в его реальность?
Мужская психология, опять-таки, природа. Вы что-то меня, извините, я так понимаю, будут вопросы в основном от женщин, а я-то мужчина. Но вот психология, она такая. Мужчина вообще какую-то вот вербально какую-то информацию принимает очень тяжело. Вы наверняка слышали такие рекомендации. Если, например, вам нужно куда-то повесить картину или гардину или что-то, вы прям сами берете молоток, гвоздь, там, я не знаю, шуруп, отвертку и показываете. Вот тут надо сделать вот этим инструментом. Вот чуть ли не так. Это должно происходить, тогда у мужчины какая-то логическая связь появляется. В основном, в основе своей, мужчина где-то работает, если на стороне, ну, имеется на стороне, за пределами дома, то он вообще домашние дела делает с большой неохотой. Обратите, особенно в городских условиях, как-то там более деревенских, там сельских, там еще мужчины-то научены. Например, как я с удивлением узнаю, что мой сын, который уже и в армии отслужил большой, он не так ловко управляется отверткой. Не так ловко управляется. Я это как на свой какой-то уже, конечно, счет принимаю, что младшего сына я учу, обучаю, что вот так молоток правильно держать, вот так отвертку держать. А я думал, что в школе им преподают. Касса нет. Я спрашиваю своего сына, а чем вы в школе на уроках труда? Он говорит, а мы там просто изучаем что-то в книге. Ну, такова система образования сейчас. Поэтому приходится такие вот мужские навыки мужчине показывать. Но психология мужская все-таки она такова, что мужчине надо прям вот чуть ли, знаете, там карандашом там на стене не нарисовать цель, вот туда вот и прибей там что-то сделать. Это психология такая. И все равно в любом случае надо это делать. То, что вы можете делать, например, сами в какой-то степени, делайте тогда постепенно сами. Если у вас есть какой-нибудь родственник, мужчина, который может в этом плане помочь, попросите его. Ваш мужчина, ваш муж, он должен увидеть, что вы не справляетесь с этим. Вы женщина, это не ваша обязанность. Но это нужно делать. Поэтому это такое терпение вам, я вам скажу. хочу сказать. Потому что эти привычки очень тяжело менять. Тяжело, но это только будет зависеть от того, насколько мужчина сам будет вдохновлен этому.
А что делать, если нет этого диалога между личностями, между людьми? То есть, вот как, насколько я поняла, она пытается как-то что-то донести, а муж как будто ее не слышит или не хочет слышать.
Я бы порекомендовал в этой ситуации уже не через претензию диалог выстраивать, а попытаться понять, что является причиной его такой замкнутости. Какая-то, может быть, у него эмоциональная, может быть, какая-то проблема на работе, может быть, он период какой-то кризиса он испытывает, может быть, еще что-то. Сейчас, например, я работаю с людьми и вижу, что основная причина – это у них тревожность повышенная. Повышенная тревожность, ну, это, наверное, на фоне всех этих пандемий и тому подобных вещей. Но надо понять, что если я подхожу к нему или к ней и говорю постоянно одни и те же претензии, и они обоснованные, правильные даже, но он не реагирует или она не реагирует, это означает, что мне надо поменять подход. Поменять подход. О другом надо поговорить. То есть сбить вот эту вот с матрицы, как говорится, да, сбить с одинаковости вот эти, с этой заезженной пластинки. Надо по-другому человеку показать, что я беспокоюсь. Если я действительно искренне беспокоюсь об этом человеке, то надо найти к нему подход.
Очень важно. Вы говорили об этой чуткости сегодня. Спасибо, что напомнили. Еще парочку вопросов хочется озвучить. Благодарю за лекцию. Наша семья как раз началась вот с такой влюбленности и сейчас идет к разводу. Мы оба понимаем, что действительно разные и даже чужие люди с разными взглядами и ценностями. С уважением отношусь к своему мужу, но понимаю, что нам просто не по пути. Допустим ли развод в таком случае? Детей у нас нет, вместе прожили 5 лет.
Классика жанра. Вот. Я сразу хочу сказать, что, может быть, лет 10 назад, там 15, я был таким, знаете, противником разводов. Я и сейчас противник разводов. Потому что многие... Ну, 15 лет назад я был жестким. Никаких вообще, чтобы разводов не было. Потому что я считаю, что Бог, он соединяет людей ради какой-то большой задачи. Сейчас я, конечно, уже мягче к этому отношусь, потому что вижу иногда действительно несовместимость, иногда агрессию, иногда какую-то прям угрозу психологическую или даже физическую. Поэтому я бы вам порекомендовал, скажу так, на вопрос ваш отвечу, разводы допустимы, допустимы, но все-таки попытаться еще какие-то найти другие способы договориться, может быть. Получится договориться, может быть, через других людей. Может быть, вам надо сходить к какому-нибудь психологу, например. Может быть, к какому-то очень авторитетному человеку, который может другие вещи вам порекомендовать. Потому что, как правило, разные люди, они это означают, что мы ожидаем, что он вот этой вот разности, он все-таки поймет меня, мои настроения, мои эмоции, мои потребности, и он начнет их как-то обслуживать. Или она, или он, ну, тут уже не имеет значения. Обычно оба ожидают этого. И вдруг выясняется, что это не работает. И люди тогда говорят, ну, нас ничто не объединяет, поэтому давай-ка мы с тобой, пока еще молоды, закончим на этом. Не факт, что это единственный выход. Не факт. Надо посмотреть, поговорить с какой-то личностью, с другой. Может быть, вы уже, конечно, ходили, но я бы вам это порекомендовал. Это очень индивидуально. Я тут, ну, мне сложно вам давать какие-то общие какие-то.
Действительно, такой важный вопрос, связанный с жизнью двух людей, с семьей. И тут нужна консультация, насколько я понимаю. И еще вот такой вопрос. Жена действительно стала пилить меня в последнее время. И что мне, как мужчине, делать, особенно с закипающим гневом?
А с закипающим гневом я вам рекомендую именно в этом процессе не перетерпеть. Научиться перетерпеть это все. А если для вас, мы же каким образом, ну, мы же понимаем, что моя женщина или мой мужчина, мой муж, моя жена, это очень важный человек для меня в моей жизни. Тогда я такой вот прием использую, я его рекомендую всем, с кем я работаю. Хороший прием, что я начинаю вспоминать. Во время конфликта, когда у меня начинает закипание, вначале это не будет получаться, но постепенно, если на него опираться, это будет получаться. В психотерапии есть такой прием, контейнирование эмоций называется. я начинаю понимать, что этот человек для меня важный. И то, что он сейчас делает на данный момент, да, и у него какая-то есть эмоция, непрожитая, какая-то гневная, или какая-то вот, ему надо высказаться. Но так как у меня внутри все закипает, но в то же время я вдруг понимаю, что этот человек для меня важный, я его беру, вот его эмоции и свои эмоции складываю в контейнер. Ну так представляю, что у меня вот контейнер внутри, я туда складываю. И когда этот человек заканчивает, я уже с этим контейнером иду и работаю. Экологично как-то пытаюсь с этим гневом работать. Там масса есть вариантов, как это делать. Это спортивные какие-то вещи, там 10-15-минутная какая-нибудь физическая нагрузка. Это мужчина просто мешок боксерский поколотил, ему уже легче становится намного. Это просто посидеть, подышать. Я даю такие упражнения, там квадрат дышать или какие-то йоговские вот эти вот дыхания. Они очень круто помогают именно эмоции себя негативные вытаскивать. Но их масса. Их масса для мужчин, их для женщин вообще много. Для мужчин это есть такие дыхательные, есть такие медитативные, есть вообще молитва. Допустим, человек может погрузиться в какое-то молитвенное состояние, и он может потом прожить эмоционально, отпустить эту ситуацию. Но это тоже, вот я даю такую рекомендацию в том плане, чтобы научиться контролировать свой гнев именно в процессе взаимоотношений. Сразу это не получится, сразу хочу сказать, но постепенно этому можно научиться. Это вообще классный прием. Всех благ вам. Пусть у вас все получится.
Да, очень вдохновляюще. И это особенно слово «контролировать», а не «подавлять». Это очень важно. Спасибо, что рассказали такие возможности, которые есть. И вот самый последний вопрос на сегодня по времени хочу зачитать. Сильная влюбленность в начале отношений – это плохо? А что с ней делать?
Это хорошо. Что делать? Почему во все времена, смотрите, там, традицию, допустим, славянскую, 100-150 лет, мусульманские традиции, посмотрите, 100-150 лет, некоторых мусульманских до сих пор это сохранилось, ведийские традиции, посмотрите, да, всегда все эти процессы происходят под руководством старших. Вот именно под руководством. Понятно, сейчас люди сами себе представлены, и влюбленность где-то происходит, там какая-то такая, хочется уединиться, какая-то индивидуальность появляется, а старшие они всегда видят по-другому еще. Они могут радоваться за то, что у вас есть влюбленность, но при этом, при всем, они могут от каких-то очевидных ошибок могут охранять, защитить от каких-то там непонятных вещей, которые могут возникать. Поэтому тут именно важно, чтобы во время влюбленности вот этих вот все-таки допустить своих, особенно если с ними хороший контакт, родителей, с обеих сторон, они могут какие-то... Или найти себе, я всегда это рекомендую, найти себе каких-то наставников. Духовных наставников, это будет просто супер. Он не привязанный, он скажет, влюблены, молодцы, но надо думать в целом о том, что вы же будете жить не полгода, а всю жизнь. Поэтому вот есть такие-такие-такие-то условия, вот такие-то есть на будущее могут проявляться такие вот ситуации. Поэтому сейчас надо закладывать уже разумные такие вот фундамент такой закладывать.
Спасибо большое вам за этот ответ, за важность присутствия в жизни наставника, вот такого помощника и вот этого фундамента. Сегодня очень много важных вещей разобрали, вот этих основных кризисов, которые будут в семье, с которыми мы можем столкнуться. И это на самом деле помогает как-то настроиться на то, что это работа, вдохновляющая будет работа, изменения в семье. И это очень радостно от этого, что кризисы, они есть, но их можно преодолеть благодаря тем инструментам, которые вы сегодня дали. Поэтому спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Будем с радостью слышать вас и дальше в прямом эфире.
Всех благ вам. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
До свидания.